«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске главный процент для рубля. От него же будут зависеть и курс доллара, и цена нефти. В пятницу, 26 августа, финансовые рынки мира ожидают главного для них события августа. В курортном городке Джексон-Хоул в штате Вайоминг на северо-западе США на очередную ежегодную конференцию собрались руководители ведущих центральных банков мира. От выступления на ней Джанет Йеллен, председателя Федеральной резервной системы США, рынки ждут возможных намеков на то, как скоро американский Центробанк продолжит начатое еще в декабре повышение своих процентных ставок, впервые за 9 лет. До ближайшего заседания руководства банка по ставкам остается меньше месяца. Поясним, что наша программа вышла в эфир за 2 часа до начала выступления председателя Центрального банка Соединенных Штатов, и мы, естественно, не могли знать его содержание. Однако вспомним, что первое же повышение ставок в США в середине декабря прошлого года привело к быстрому росту доллара и, как следствие, к резкому в течение одного месяца падению цен на нефть, что, в свою очередь, вызвало обвал большинства сырьевых валют мира, в том числе российского рубля. Как может повлиять на него теперь новое повышение ставок в США, если оно случится в ближайшие месяцы? Об этом мы и поговорим сегодня с экспертами в Москве. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки Центрального банка, представленные в начале августа, говорили о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Представленные в конце августа текущие оценки экспертов Высшей школы экономики привели их к выводу о том, что пока российская экономика застряла на дне. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России все три сохраняются в полной мере и до сих пор, отмечал экономист Игорь Николаев в недавнем интервью нашей программе, фрагменты которого мы повторим сегодня, а значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свободы». Ровно год назад, к началу сентября, и цены на нефть, и курс российского рубля пребывали на уровнях, не сильно отличавшихся от сегодняшних. Баррель нефти Brent стоил тогда 48-49 долларов, а за доллар платили 65-66 рублей. И на тогдашней конференции руководителей ведущих центральных банков мира в Джексон-Хоуле заместитель председателя Федеральной резервной системы Стэнли Фишер лишь дал понять, что заявленные ранее планы начала повышения процентных ставок в США в текущем году, то есть в 2015-м, пока остаются в силе. Рынок изобиловал тогда оценками, что, мол, грядущее повышение ставок в США давно заложено в текущие цены, и, стало быть, резкого их падения ожидать не стоит. Однако в течение следующих 3,5 месяцев цены на нефть снизились в целом на 20%. В середине декабря ставки в США были таки повышены, и в считанные недели цены на нефть обрушились еще на 30%, достигнув к 22 января 27 долларов за баррель, то есть минимума, невиданного аж с 2003 года. Тогда же и официальный курс рубля обвалился до очередного рекорда – 83,59 за 1 доллар. Как эксперты оценивают вероятность повторения прошлогодней динамики цен на нефть и курса рубля теперь, на ожиданиях нового повышения ставок в США? Наш первый собеседник в Москве – главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
На наш взгляд, возможность повторения негативных событий для всех валют развивающихся стран и для российского рубля, которые мы видели в конце прошлого года, сейчас достаточно мала. Все-таки нефть уже была на исторически низких уровнях, порядка 25 долларов за баррель, что, на наш взгляд, говорит о том, что, по крайней мере, стоит обсуждать, наверное, перспективы того, будут ли цены на нефть восстанавливаться или нет, но вряд ли мы вновь вернемся в ближайшее время в ту фазу цикла, где цены на нефть снизятся так сильно. Во-вторых, конечно, рынок опять ожидает повышения ставок ФРС США, но, скажем так, второй раз их ожидать уже, наверное, не так страшно, как в первый раз. С учетом всего этого, если даже какие-то относительно негативные явления на мировых рынках для российской валюты заставят ее несколько ослабнуть в оставшейся части года, то масштаб этого ослабления будет гораздо меньше того, что мы видели год назад.
Нынешняя ситуация действительно напоминает те условия на рынке, которые мы наблюдали год назад, соглашается главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
Однако стоит напомнить, что в прошлом году с конца августа до декабря, когда действительно Федеральная резервная система перешла к повышению ставки, точнее повысила ее первый раз после очень длительного времени, настроения рынков менялись несколько раз. Собственно, эта же динамика наблюдается и в этом году, и в последние месяцы особенно. Действительно, интрига этой недели — выступление Джанет Йеллен в Джексон-Холле. Тем не менее, мы склоняемся к сценарию отсутствия причин и условий для повышения ставки ФРС в этом году. Исходя из достаточно смешанной ситуации в экономике, судя по выходящей статистике США, сохранению рисков дальнейшего замедления мировой экономики, сохранению ряда проблем в Европе. И, наконец, если Федеральная резервная система все-таки даст четкий сигнал рынкам, что ставка будет повышена до конца этого года, это неминуемо скажется на курсе доллара. К основным валютам доллар, вероятно, будет укрепляться, и это дополнительно может ухудшить ситуацию в американской экономике. Эти факторы тоже Федеральная резервная система рассматривает. Ну и, наконец, факт предстоящих выборов в США – это тоже фактор против, наверное, какого-то такого агрессивного подхода к ключевой ставке в США, поэтому мы пока не склонны как-то излишне драматизировать ситуацию.
Среди фундаментальных факторов для курса рубля выделяются не только цены на нефть, которые от самой России мало зависят, но и отток капитала из страны, как часть ее общего платежного баланса, который уже в гораздо большей степени зависит от общей ситуации в ее экономике. Напомним, что к оттоку капитала относятся не только прямой вывод из нее валюты, включая обслуживание компаниями своих внешних долгов, но и любая покупка за рубли в обменном пункте, скажем, 50 или даже 10 долларов или евро. И этот отток капитала из России в 2016 году резко замедлился по сравнению с тем, каким он был всего год назад. Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Действительно, в этом году из факторов, влияющих на рубль, в первую очередь сильно изменился отток капитала. Скажем, по последним оценкам Центрального банка, отток капитала в этом году может быть немногим больше 30-35 миллиардов долларов. И это будет минимальный отток за последние 5 лет. Резкое замедление оттока капитала в этом году, конечно, очень важно для рубля, поскольку движение потоков капитала для российской валюты в целом настолько же важны, как и изменение нефтяных цен.
Здесь необходимо оценивать не только, собственно, отток капитала из страны, но и состояние ее общего платежного баланса в целом, уточняет Дмитрий Полевой, главный экономист по России голландского банка ING.
Здесь, с одной стороны, оно действительно несколько ухудшилось по сравнению даже со второй половиной прошлого года. Мы действительно видим эффект от более низкой цены на нефть и, с другой стороны, замедление снижения импорта. И, с другой стороны, как вы правильно заметили, отток капитала тоже существенно замедлился, и здесь есть следствие и облегчение проблемы погашения внешнего долга, и заметное увеличение как бы аппетита к риску со стороны иностранных инвесторов. И если мы смотрим на динамику последних нескольких месяцев, то платежный баланс в целом остается сбалансированным, и в принципе это отчасти объясняет то нежелание рубля реагировать и на рост, и на снижение цен на нефть, которое мы наблюдаем последние 2-3 месяца.
Помимо фундаментальных факторов, будь то цены на нефть, отток капитала или состояние платежного баланса страны, на курс рубля в той или иной степени влияет и некоторые текущие макроэкономические факторы. Например, к середине года в России фактически прекратился спад импорта, продолжавшийся более полутора лет подряд. Или такой фактор, как продолжающееся падение реальных доходов населения, результатом чего стало общее и резкое сокращение частного потребительского спроса. А это, вспомним, более половины общего объема экономики России. Дмитрий Полевой.
Конечно, динамика импорта будет оставаться одним из основных факторов, влияющих на курс рубля, но тем не менее ситуация с доходами населения, с потреблением остается неблагоприятной. Темпы падения частного потребления снизились, но падение продолжается. Каких-то драйверов, почему потребление вдруг может начать расти в обозримом будущем, не просматривается, поэтому это дает надежду на то, что все-таки какого-то существенного роста импорта в будущем мы не увидим, но важно, как будет вести себя именно реальный курс рубля, то есть не только номинальное значение курса там доллар-рубль, либо евро-рубль, но и соответствующий курс скорректированные на разницу в темпах инфляции. Собственно, в реальном выражении рубль с начала года достаточно сильно укреплялся, и это является как бы ключевым фактором, почему динамика импорта стабилизировалась.
И прекращение спада импорта, и упавший потребительский спрос все же имеют для курса рубля скорее косвенное значение, полагает Олег Кузьмин.
Прекращение падения импорта – это скорее плохая новость для рубля, но, на наш взгляд, прекращение падения импорта не представляет никакой угрозы до той поры, пока мы не увидим какого-то ускорения оттока капитала. Мы не видим причин для ускорения оттока капитала из России, по крайней мере, в ближайшие полтора года. С другой стороны, слабая динамика доходов населения и слабая динамика потребительских потребительского спроса, скорее могут благотворно влиять на рубль, поскольку отсутствие роста потребительского спроса означает отсутствие роста импорта. А если импорт не растет, то в экономике остается достаточно низким спрос на те доллары, которые требуется покупать для того, чтобы оплачивать импорт.
В одном из наших недавних выпусков прозвучал и такой экспертный прогноз возможного курса рубля к концу 2016 года на фоне возможного нового снижения цен на нефть – 75-80 рублей за доллар. Насколько отличаются от него ваши текущие оценки? Олег Кузьмин.
На наш взгляд, данный прогноз курса представляется заниженным. Если цены на нефть останутся вблизи текущих уровней, то, по нашим оценкам, курс рубля мог бы составить около 64-65 рублей за доллар ближе к концу года. Если цены на нефть продолжат расти и будут выше 50 долларов за баррель, то курс может укрепиться и к 60 рублям за доллар. Для реализации данного консервативного прогноза требуется существенное снижение цен на нефть ближе к уровням 35 долларов за баррель, или же сильное ускорение тока капитала из России. Но мы не видим причин для такого ускорения тока капитала, даже если ФРС продолжит медленное повышение ставок.
Дмитрий Полевой.
Знаете, наш базовый прогноз, исходящий из ожидания некоторого снижения цен на нефть ближе к отметкам 40 долларов за баррель, предполагает возврат курса доллар-рубль где-то к отметке 69-70 вот на горизонте там следующих 3-6 месяцев. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, мы бы все-таки сказали, что цифра 75 кажется нам заниженной. Без каких-либо существенных внешних возмущений мы не ожидаем какого-либо существенного ослабления курса рубля, и в рамках нашего базового прогноза предполагается, что курс рубля вернется где-то к верхней границе диапазона, может быть, там последних нескольких месяцев, может быть, чуть-чуть выше него, но тем не менее без какого-то драматического изменения на рынке.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Вышла ли экономика России из рецессии? Прогнозные оценки Центрального банка, представленные в начале августа, говорили о том, что рецессия осталась позади, а впереди медленный рост экономики. Представленные в конце августа текущие оценки экспертов Высшей школы экономики привели их к выводу о том, что пока российская экономика застряла на дне. Из трех главных факторов нынешнего экономического кризиса в России – все три сохраняются в полной мере и до сих пор, отмечал экономист Игорь Николаев в недавнем интервью нашей программе, фрагменты которого мы повторим сегодня, а значит, по-прежнему велика вероятность нового его углубления. Аналитики Центрального банка, представившие очередной макроэкономический обзор, полагают, что, судя по динамике ряда индикаторов, рецессия в экономике России, то есть непрерывное в течение полутора лет сокращение ее объемов, уже миновала, и впереди медленный экономический рост, если, как они подчеркивают, не будет новых внешних шоков. Но в какой мере здесь можно говорить о том, что теперь просто проявляется эффект очень низкой базы прошлого года, то есть по схеме, подобной той, как было в случае с инфляцией? Она резко замедлилась в России в этом году, в первую очередь, именно благодаря базе прошлого года, которая, наоборот, была очень высокой. Мы говорим с директором Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты, Игорем Николаевым.
Сначала я хотел бы отметить, что вот когда у нас традиционно приговаривают, если не будет новых внешних шоков, знаете, нам новых уже и не надо. Вообще внешние шоки не нужны. Но те шоки, которые есть, они сохраняются. То есть низкие цены на нефть и санкции. Санкции, антисанкции. Поэтому и с такими шоками экономике будет трудно выбраться из кризиса. Безусловно, то впечатление, которое может сложиться в данном случае у аналитиков Банка России, устойчивое такое чувствуется впечатление, что все закончилось и рецессия позади, впереди медленный рост экономики. Безусловно, она основывается на том, и с этим невозможно не согласиться, что низкая база прошлого года, она повлияла на то, что сейчас экономика так не падает. Но, тем не менее, она все-таки снижается. То есть эффект низкой базы есть.
Тем не менее, некоторые оценки говорят о возможном начале восстановления текущего, то есть поквартального роста экономики.
Если поквартальный рост, ну, я хотел бы отметить, что аналитики Банка России основываются на индексной оценке ВВП за второй квартал, который только что закончился. И фактическая официальная росстатовская оценка будет еще не скоро. индексная оценка, ее можно принимать к сведению, но все-таки лучше дождаться фактической оценки и посмотреть два квартала подряд, будет у нас рост поквартальный или нет. И вот если будет, тогда уже будет серьезное основание думать, что действительно кризис, может быть, закончился. Поэтому просто низкий эффект базы здесь сыграл в первую очередь такую роль, что складывается впечатление, что рецессия позади.
В интервью нашему радио в середине мая вы прогнозировали на 2016 год в целом замедление прошлогодних темпов падения экономики России, а на 2017 и 2018 годы новое его ускорение. Имея в виду, что по мере исчерпания резервов государства, резервного фонда и других будут включаться новые негативные факторы, в первую очередь неизбежное повышение налоговой нагрузки. С тех пор вы как-то изменили тогдашние свои оценки или, скорее, наоборот, укрепились в них еще больше?
Нет, мнение не изменилось с точки зрения того, что кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Почему? Ну, потому что, чтобы судить об окончании кризиса, надо смотреть на причины, которые его породили. Они ликвидированы или ликвидируются, или нет. По большому счету у нас три причины. Структурные проблемы, санкции, низкие цены на нефть. Цены на нефть остаются низкими, санкции остаются, структурные проблемы, по большому счету, даже не начали еще решаться. Но даже если их и начнут решать, хоть немедленно, чисто технологически для их осуществления потребуется время. На мой взгляд, оценим перспективы кризиса, исходя из этого. Кроме того, надо смотреть на то, что происходит с резервами государства. Потому что сейчас, когда мы из резервного фонда, в этом году более 3 триллионов рублей возьмем, а в следующем году тоже примерно столько, а потом не останется эти денег, понятно, что сокращение бюджетных расходов будет значительно более резкое по сравнению с тем, что есть сейчас.
Но помимо внутренних факторов, есть еще и внешние.
Это, кстати, дополнительный фактор к тем, на основании которых я делал прогноз, что, в общем, кризис не закончился и, возможно, его новое обострение. Так вот, мировая экономика, она постепенно вползает в очередной свой кризис циклического характера. Прошлый кризис был 2008-2009 год. Если посмотреть за последние полвека, то мировые циклические кризисы проходят с интервалом 7-12 лет. Ну вот и считайте. Замедление Китая, кстати, Брекзит – это такие предвестники очередного мирового циклического кризиса, который может, кстати, выражаться в том, что не обязательно в минус экономика уйдет, но то, что темпы роста мировой экономики существенно замедлятся, и это тоже негативно скажется на российской экономике, это надо учитывать. Поэтому нет, принципиально оценка перспектив российской экономики не изменилась. Кризис не закончился, и велика вероятность его нового углубления.
Реальные зарплаты в России, напоминают авторы очередного макроэкономического обзора, представленного Центральным банком, к середине лета перестали падать по отношению к прошлогодним уровням впервые за последние почти 2 года. Это было вызвано как ростом номинальных зарплат, так и резким замедлением инфляции. А по текущим темпам реальные зарплаты даже показывают заметный рост. Однако на оборотах розничной торговли это пока не сильно отражается. Их спад, хотя и замедлился, но пока не преодолен. Как это объяснить? Понятно, что реальные зарплаты – это лишь часть общих реальных доходов населения, и у них своя динамика. И тем не менее.
Люди потратились достаточно сильно в прошлом году, несмотря на то, что и там показатели по розничной торговле уже были, мягко говоря, не самые хорошие. Так вот, когда они потратились, а это шло именно тоже на проедание, на покупки, то даже несколько выросшие зарплаты, они не компенсируют тот уровень средств, который они могли потратить. Они могли тратить из загашников и зарплаты. Зарплаты выросли, но загашников уже не осталось. Конечно, у кого-то они остались. У кого-то приросли, и показатели в целом могут быть не такие плохие, но многие просто потратились.
Если реальные зарплаты в России падать перестали, то общие реальные денежные доходы населения по-прежнему из месяца в месяц демонстрируют спад на 4-5% к прошлогодним уровням. Как объяснить сохранение столь значительного разрыва в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов в целом по стране?
Ну, объясняется достаточно просто. Если мы учтем, что реальные доходы складывается не только из зарплат, а в значительной степени из пенсий, пособий и других доходов, прежде всего пенсий. вспомним, а это трудно забыть, что пенсии у нас были проиндексированы всего лишь на 4% с 1 февраля при инфляции 12,9% по итогам прошлого года. И по-прежнему, несмотря на замедление инфляции, она остается существенно выше и в этом году, чем эти 4%, то понятно, что те же пенсии, в первую очередь, они тянут вниз и показатель по реальным денежным доходам. Отсюда расхождение в динамике реальных зарплат и реальных денежных доходов.
В своих макроэкономических прогнозах на 2016-2017 годы вы из каких цен на нефть исходите на данный момент? И если допустить их отклонение от текущих уровней на $10-15, сколь будет разница влияние этого отклонения на динамику ВВП России в обоих случаях, как при росте на те самые $10-15, так и при новом спаде цен на нефть на $10-15 за баррель?
Мы исходим из прогноза, что к концу года будет около $40 за баррель, ну и на следующий год закладываем эту же цифру, 40, может быть, чуть ниже. Как могут влиять колебания на $10-15, как показали последние годы, 12, 13, 14, когда экономика явно стала замедляться, а тогда цены на нефть были другие, 100 и выше долларов за баррель. Так вот, нас уже высокие цены не спасали. К середине 2014 года, когда не было еще никаких санкций, когда цены на нефть, если взять первое полугодие 2014 года, были выше $100 за баррель, экономика уже по итогам этого первого полугодия 2014 года в годовом выражении практически перестала расти. Плюс 0,8%. То есть это говорит о том, что даже высокие цены не спасали, хотя, так как экономика сырьевая, безусловно, этот фактор по-прежнему влиял и влияет на динамику экономики.
И как может повлиять на нее новость по цен на нефть или, наоборот, их рост на $10-15 за баррель, случись такое?
Я бы так экспертно оценил одного, ну, может быть, до 1,5% ВВП. То есть, если у вас экономика упадет на 2%, все равно она будет в минусе. Несмотря на то, что, допустим, цена на нефть повысится до 55 или $60 за баррель. Не принципиально в данном случае для нашей экономики такого масштаба колебания цен на нефть.
Эксперты Центрального банка, говоря о сохранении инфляционных рисков, отмечают три таких фактора. Приостановка снижения инфляционных ожиданий, неопределенность в расходах госбюджета, а также возможное восстановление потребительской модели поведения населения. Давайте попробуем кратко оценить вероятность каждого из этих трех факторов, а также возможную их значимость для инфляции в России.
Что касается приостановки снижения инфляционных ожиданий, да, это более чем вероятно, потому что вторая половина 2016 года, конец 2016 года, это все-таки будет период ослабления рубля. Ослабление рубля тесно связано как раз с ростом инфляционных ожиданий. Поэтому уж снижение инфляционных ожиданий точно приостановится. И это будет, естественно, влиять на показатели инфляции в 2017 году. Что касается неопределенности относительно конкретных бюджетных параметров, для потребителей, а мы говорим о потребительской инфляции, это не играет большой роли. Что касается возможного восстановления потребительской модели поведения, то с таким падением реальных располагаемых денежных доходов населения, я думаю, восстановление потребительской модели поведения пока маловероятно. Может быть некоторая стабилизация, но пока падают доходы, о восстановлении потребительской модели говорить преждевременно.
Курс рубля к доллару с тех минимумов, которые были отмечены в конце января этого года, повысился в целом почти на 25%, если иметь в виду влияние именно этого фактора, прямое или косвенное, на нынешнюю динамику экономики России в целом. Сколь значимым оно оказалось, по вашим оценкам?
На самом деле, вот укрепление рубля, оно имеет такое противоречивое или разнонаправленное действие на динамику ВВП. С одной стороны, это плохо, потому что, ну как же перспективы импортозамещения тогда, если рубль становится более дорогим. И в данном случае это минус. С другой стороны, когда курс рубля повышается, то многие просто оценивают это, что ну и кризиса нету. К кстати, социологи это четко зафиксировали. Вот особенно в 8-9 годах, когда у россиян кризис ассоциировался прежде всего с тем, что происходит с рублем. Вот пока он падает, кризис есть. Когда он начинает расти, укрепляться, значит, кризис закончился. То есть с точки зрения настроений, то, что происходит с рублем, это очень важно. И, соответственно, если рубль укрепляется, ну, появляется оптимизм. И появляется как бы больше уверенность у инвесторов. Неопределенности экономической ситуации становится меньше. И в этом плане это плюс.
Этот плюс можно ли как-то оценить количественно? Тоже укрепление рубля на четверть с начала года?
Я бы опять так же экспертно, чисто, я думаю, это так, ну, 1% пункт, ну, добавило вот это вот укрепление. То есть мы, допустим, упадем в этом году там не до 2,5%, а может быть на 1.5%. И положительную роль здесь сыграло то, что рубль достаточно уверенно себя чувствовал большую часть года, скажем так. К концу года-то мы ожидаем, он ослабнет. Поэтому влияние есть, оно разнонаправленное, но скорее все-таки небольшой плюс преобладает.
Вы уже дважды отметили, что ожидаете очередного ослабления рубля к концу года. До какого же уровня, по вашим текущим прогнозам, и при каких ценах на нефть?
Мы оцениваем, что все-таки цены на нефть до 40 долларов за баррель могут снизиться, могут уйти и ниже. И в совокупности с другими негативными факторами, ну, прежде всего тем, что российская экономика по-прежнему будет находиться в рецессии, это сыграет свою роль в том, что рубль вновь, это уже традиционно, ослабнет к концу года. Как он ослабнет? Мы оцениваем, что он может ослабнуть до 80 рублей за доллар к концу года. Вот такой ориентир.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве директор Института стратегического анализа аудиторско-консалтинговой компании ФБК, финансовые и бухгалтерские консультанты Игорь Николаев. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы. Раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.